Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы обсуждаем главные события этого дня, следим за лентами информационных агентств и пытаемся разобраться в московских пробках. Я сейчас честно пытаюсь это сделать, но у Яндекса не всегда показывается балл. Я добился этого. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов в эти минуты. Безусловно, главные проблемы теперь уже на вылетных магистралях. Вот, например, многокилометровая по таким самым простым оценкам километров в 9 пробка уже на Горьковском шоссе, что-то подобное на Ярославке и так далее. В общем, Москва потихоньку выезжает за пределы Московской кольцевой автодороги, но и в городе еще большие затруднения, особенно третье кольцо выглядит не идеально. Если вы собираетесь сейчас выезжать и пытаетесь выяснить, что с вашим направлением, одно хорошее направление для выезда сейчас — это Ленинский проспект, Киевское шоссе. Вот туда можно, туда еще можно, даже после Селятина, и то пробка небольшая. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Надежду Бабкину, и не только ее, заподозрили в отмывании бюджетных денег, а компании из так называемого списка Белоусова представили инвестиционные проекты на сумму в 6 триллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Клепыч говорит, что Центробанк, по его мнению, в ближайшее время менять ключевую ставку не будет и сохранит ее на текущем уровне. Возможный пересмотр ключевой ставки намечен на 14 сентября. То есть такое решение может быть принято или не принято, наоборот, именно 14 сентября, то есть через неделю. Давайте про депутатов и Transparency International. Итоги расследования в отношении 9 депутатов Мосгордумы и Мособлдумы опубликованы на сайте российского отделения независимой организации Transparency International. Надежда Бабкина, к примеру, она занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям. В то же время она руководит фольклорным театром «Русская песня». И вот, как сказано в расследовании, когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступление на сцене собственного театра, учредитель должен такую сделку согласовывать. Вот по такому принципу, говорят в Transparency International, Бабкина заключила со своим театром три контракта примерно на 7 миллионов рублей. Все коллеги, сегодня с утра уже это обсуждается, все коллеги по депутатской работе, и там еще, кроме Бабкиной, к примеру, в Мособлдуме есть известный спортсмен, а теперь зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Легков. Еще раз, всего в списке 9 человек. Так вот, их коллеги теперь уже говорят, что зря все это, и что нет никакого конфликта. Вот, например, Евгений Герасимов, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме, комментирует доклад Transparency и говорит, что не видит конфликта интересов у депутата столичного парламента. Насколько я знаю, говорит он, она декларацию сдает постоянно, не случайно, возможно, кого-то это возмущает, но у нее достаточно хороший гонорар. Она его честно, в чем я не сомневаюсь, четко декларирует. Она любимица, много выступает, настоящий пахарь. Насколько я знаю, в округе к ней, как к депутату, ее избиратели относятся уважительно. Он отметил, что не находит никаких нарушений со стороны Бабкиной, поскольку до того, как стать депутатом, она была директором театра и пришла в Думу, внимание, как освобожденный депутат. То есть она в Думе не зарабатывает. Насколько я понимаю, это четкое возражение со стороны Герасимова. Вот это освобожденный депутат, депутаты не получают зарплаты, депутаты не влияют на выделение тех или иных бюджетных денег, сегодня звучало уже неоднократно. Игорь Сергеев, руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International Россия в Калининграде. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, вы сегодня наверняка читаете все эти возражения со стороны депутатов и Мосгордумы, и Мособлдумы. Что вы скажете по этому поводу?
Да, действительно, я уже прочитал не одно опровержение нашей информации и так далее. Но здесь самое главное изначально определиться и разрушить это большое заблуждение о том, что депутаты на освобожденной основе не должны соблюдать обязанности по разрешению конфликта интересов. Дело в том, что почему-то умышленно или неосознанно отвечающая сторона пытается увести в сторону того, что соединить этот запрет, вернее, этот обязанность соблюдения конфликта интересов с запретом на осуществление иной деятельности. На самом деле, если депутаты, есть депутаты, которые занимаются на постоянной основе, то есть получают зарплату в Думе, есть, которые освобождены. Они отличаются в плане только тем, что одним разрешено заниматься дополнительным бизнесом, другим нет. Ну, понятно, что тем, кто не на постоянной, им разрешено. Но дело в том, что конфликт интересов – это совсем другое явление. Дело в том, что если у депутата возникает личная заинтересованность при осуществлении на любой основе своей депутатской деятельности, и эта заинтересованность каким-то образом коррелируется или связана с его иной деятельностью, то это конфликт интересов. Это запреты на занятие иной работой и конфликт интересов – это не однотипные понятия. Дело в том, что они взаимоисключающие, но это не одно и то же. Поэтому все это сгребать в одну банку не стоит. Соответственно, мы утверждаем ровно только то, что по всех случаях, которые мы указали, мы не считаем основанием появление признаков конфликта интересов, то, что они просто занимаются иной деятельностью. В каждом случае мы постарались указать, что между этой деятельностью, мы не будем говорить на стороне, иной деятельностью и осуществлением депутатских полномочий существует четкая связь, которая может проявляться в каких-то выгодах для себя.
Ну вот, Игорь Николаевич, если можно, примером докажите, что вы имеете в виду?
И мы имеем в виду, что то есть мы ушли уже от того, что до всех депутатов без исключения распространяется эта обязанность.
Да.
То есть мы с этого начинаем отсчет, да. Соответственно, давайте на примере, допустим, Надежды Бабкиной, да. Дело в том, что ее работодателем является Департамент культуры города Москвы.
Так.
Соответственно, как директор театра, я имею в виду. Соответственно, когда она заседает в комиссии по культуре, или где-то, я точно уже не помню, комитет по культуре, городской думы, и, допустим, как мы нашли отъезжающие документы и приложили их в своем докладе, заслуживает отчет о деятельности руководителя этого департамента, то есть своего непосредственного начальника, то, соответственно, в этот момент у него возникают признаки конфликта интересов.
Еще раз, Игорь Николаевич, давайте я тогда уточняющий вопрос задаю. Вот коллега Бабкина и Герасимов говорит как раз про комиссию по культуре и исполнительной власти. А ведь заседание Думы никакого влияния на выделение средств-то на этот театр не имеет?
Дело в том, что мы не говорим про выделение средств, мы говорим о том, что средства не всегда вещи, которые связаны непосредственно с выделением бюджетных или небюджетных средств и так далее. То есть непосредственное влияние на любой процесс со стороны человека, который имеет на это полномочия, в любом формате, так практически в законе, так норма заложена, является проявлением конфликта интересов. То есть, поэтому, опять же, уходить в сторону, выделяла она себе деньги или не выделяла, мы говорим о том, что она имеет определенные полномочия, как депутат, как зампредседатель комиссии по культуре, в отношении своего работодателя. Соответственно, возникает вероятность того, что при согласовании сделок с ним же, как уже директор театра, у того возникает также конфликт интересов. Соответственно, это круговая ситуация. Дело в том, что у нас все вопросы о конфликте интересов почему-то воспринимаются очень однобоко. Да? Соответственно, мы здесь говорим только о том, что если бы Надежда Георгиевна просто бы уведомила комиссию, соответствующую комиссию, которая существует в Думе, которая должна разбирать эти ситуации, эта ситуация была рассмотрена, и, допустим, она бы просто не принимала участие в рассмотрении именно конкретно вот этого вопроса, а именно отчета руководителя Департамента культуры, то, соответственно, в данном случае у нее не возникало бы как-то интересов. Соответственно, либо она просто покинула бы эту должность именно как именно комиссию по культуре от Думы. Соответственно, мы выступаем за то, чтобы эти случаи рассматривались на подобной комиссии, чего, к сожалению, не происходит. Мы рассмотрели более 500 депутатов по всей стране, мы не нашли ни одного заседания комиссии по определенным признакам конфликта интересов. Соответственно, этот институт просто не работает. Соответственно, мы хотим к этому привлечь особое внимание, указав те случаи, которые мы на самом деле нашли, открытых источников и указываем.
Еще один уточняющий вопрос. Когда на сцене театра Надежды Бабкиной, директором которого, как вы говорите, работает Надежда Бабкина, выступает певица Надежда Бабкина и получает за это гонорар. Это тоже конфликт интересов?
Да, и это была тема нашего предыдущего доклада по театрам, если вы в курсе, который был, по-моему, уже больше полугода назад. Да, мы считаем, что это конфликт интересов, но там существует процедура согласования как раз-таки с Департаментом культуры, с работодателем, и многие руководители эту процедуру проходят, то есть формально себя снимает ответственность. Здесь больше вопросов у нас к департаменту культуры, допустим, так, как пример. Почему они сделки согласовывают? Потому что потом на любом этапе реализации этого контракта получается, что работу Надежды Бабкиной принимает руководитель театра Надежда Бабкина и ставит, расписывается там, допустим, в актах или где-то еще, что добросовестно или недобросовестно эта работа была выполнена, понимаете? То есть, ну, это получается уже совсем как бы абсурд.
Хорошо.
Поэтому
мы
на этом акцентируем внимание. Да.
Последний вопрос. Насколько серьезное обвинение, которое вы двигаете, и вообще можно ли называть это обвинениями, то, что вы говорите об этих 9 депутатах?
Я бы не назвал это обвинениями. Мы пытаемся в первую очередь привлечь общественность к этому вопросу. Дело в том, что, как вы заметили из доклада, прокуратура пока не отреагировала. Мы, конечно, оспариваем все эти случаи в Генеральной прокуратуре. Мы показываем связь между нормой и между происходящими событиями. Я думаю, что здесь читатели сами определят, насколько появлялась заинтересованность у данных лиц или не появлялась. Соответственно, признаки, как мы считаем, какие-то интересы существуют. Мы считаем, что во всех этих случаях данные лица должны были уведомить установленные комиссии, этот вопрос должен был разобраться. Соответственно, на сегодняшний момент серьезность всех обвинений только в том, что если этот вопрос будет дополнительно осмотрен Генеральной прокуратурой, допустим, либо прокуратурами соответствующих районов, то мы тогда, они должны в определенном случае добиваться того, что за сам конфликт интересов у нас санкций не существует, но за несоблюдение процедуры его разрешения, то есть уведомления комиссии соответствующего органа власти, за это, в частности, депутатов предусмотрено прекращение полномочий. Соответственно, мы будем ожидать, соответственно, мы не являемся каким-то органом, который увольняет или требует увольнения данных лиц, мы будем надеяться, что правоохранительные органы отреагируют соответствующие букве закона.
757-й наш слушатель, пока мы с вами разговаривали, пишет, как будто вы не понимаете, где и как мы живем.
Вот мы на самом деле понимаем, да, и стараемся в этих реалиях каким-то образом находить, на самом деле, вещи, чтобы что-то исправлять. На самом деле, в частности, в конфликте интересов эта норма довольно-таки молодая для депутатов. Мы уже проверили 2-летний период. Мы надеемся, что с этого момента как-то сдвинется эта мертвая точка, и депутаты обратят внимание. Видите, они даже не знают, что на них это распространяется.
Понятно.
Спустя 2 года они даже этого не знают. Соответственно, ну, как бы, надеюсь, что теперь они будут это знать.
Хотя
это
бы проинформировать.
Большой плюс.
Спасибо.
Хотя бы, да.
Игорь Сергеев,
да,
руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International Россия в Калининграде, был с нами на прямой связи. Мы говорили о расследовании в отношении 9 депутатов Мосгордумы и Мособлдумы. Итоги опубликованы на сайте российского отделения независимой организации Transparency International. Первая реакция уже есть. Нечего там комментировать, например, сказал представитель Надежды Бабкин. Ну, в том смысле, что комментировать не будут. Коллеги депутатов, там Бабкина, Легков, кто-то еще, Сорока, к примеру, депутат там фигурирует. Их коллеги говорят, да вроде как нет никаких противоречий. Игорь Сергеев из Transparency говорит, да мы, собственно, не обвиняем, мы обращаем внимание депутатов и обращаем внимание общественности. Вы, общественность, ваше внимание обращают на это. 757-й пишет, как будто мы не понимаем, где и как живем. То есть все понимают. Это тот самый случай, когда все понимают, но так все устроено. И зачем это менять, совершенно непонятно. Я правильно понимаю, 757-й, что вы пишете? Или, к примеру, 413-й, который пишет, рука руку моет, вы нам Америку сейчас не открываете. Это, видимо, уже, хотя это обращение ко мне, но это вообще-то не я расследование устраивал, это Transparency International пишет сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, 946. Стой, шутит. Что теперь будет с Надеждой? Посадят ли ее? Что с Бабкиной? Сколько ей дадут? Немедленно сообщите, что с Наденькой. Все хорошо. Она успешный депутат Мосгордумы, она народная артистка, она прекрасно поет и так далее. Хотя вот 212-й полагает, что Бабкина далека как от народа, так и от народной песни. Вот я бы с вами все-таки поспорил. Ну вот мне кажется, что нет оснований делать подобного рода утверждения, как, впрочем, и второе ваше утверждение, да и депутат она какой. Понимаете, подобного рода ярлыки надо как-то доказывать. Бабкина успешная артистка, и Бабкина, насколько я понимаю, достаточно эффективный депутат. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Александр.
Прошу.
Если честно, больше всего в этой ситуации расстраивает, вот публика вам пишет, да, то, что как будто никто не понимает, где мы находимся, где живем и по каким законам.
Но это очень распространенная оценка происходящего.
Вы понимаете, ну, на мой взгляд, вот в этом-то вся наша беда как бы и кроется, потому что мы не собираемся даже реагировать на абсолютно очевидные, вопиющие, зачастую...
Нет, вот тоже давайте не будем преувеличивать. Даже люди из Transparency, вы только что это слышали, они не говорили, что это вопиющее.
А я не именно про этот случай, я вообще в целом говорю. Они же, очень правильно он вам сказал, мы обращаем внимание общественности. А общественности просто получается, к сожалению, почему-то наплевать, и все знают.
Вот видите.
И как бы это в порядке вещей. Вот это меня...
Ну, может быть, потому оно и в порядке вещей, что всех это устраивает?
Не, ну да, просто тогда жалуются же повсеместно все вокруг, что что-то кого-то не устраивает. Нужно же... А с другой стороны, все дают отчет, что происходит, и с этим как бы внутренне соглашаются.
Понятно, ну... понятно. Спасибо. 7373948. 212-й пишет, так это мое мнение. Стоп, секунду. Мнение, не основанное на доказательствах, это странное мнение. То есть с чего вы взяли? Вам так вздумалось? Ну, так, соответственно, такое мнение ни на чем не основанное. Дороги, дороги, дорог нынче фольклор, дороги орнаменты и кокошники. Значит, 879-й, если вы не в курсе, в чем история с депутатами Мосгордумы и Мособлдумы, среди которых и Надежда Бабкина, вы должны найти Transparency International, сайт, там опубликован, ну, если вам сложно читать целый документ, ищите новости, связанные с фамилией артистки и независимой организации Transparency. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, я хотел бы вот такой момент, что люди так говорят, что мы все знаем и лезть не будем. Это не просто так, потому что вот с 94 года Дмитрий Холодов, журналист, залез в Минобороны, там министра Грачева разоблачил.
Слушай, я бы все-таки начал считать это с более дальних годов.
Ну, с каких? Я не знаю. Ну, Новой России вот началось...
А тогда в Советском Союзе независимые расследования проводили налево и направо?
Ну, в Советском Союзе была другая система. Там не говорили, что у нас западная демократия, что мы идем куда-то там в капитализм. Там
и что?
Говорили, что у нас особый путь
социалистический. Нет, наш особый социалистический путь не предполагал конфликтов интересов. Там тоже были такие истории.
Не убивали журналистов, не убивали. А вот при Ельцине начали убивать.
Вы думаете, если это связано с историей Холодова? Хорошо. Мнение основано на личном опыте в аналогичных случаях, пишет 420-й. Так тогда это касается ваших аналогичных случаев. А не касается конкретного человека в другом случае. Александр Суровов пишет, что когда вы обсуждаете подобного рода вещи, нужны неотвратимые доказательства. Видимо, имея в виду, что те доказательства, которые приведены в данном случае, неотвратимыми считать довольно сложно. Из практики общения, театр Бабкиной был рядом с моим домом, и мы в одном месте пару раз отдыхали. Оказывается, у 212-го или у 212-й богатый опыт общения с госпожой Бабкиной. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Василий из Подмосковья, Новгорода, Королев. Ну, знаете, вот если поверхностно говорить об этой ситуации, ну да, ну стал, ну, видимо, ничего особенного. Но эта ситуация переворачивает отношение к действующему законодательству. Дело в том, что уже давно в каждый договор, который заключается, внесен пункт о коррупционной составляющей.
Ну да.
Не должно быть никакой заинтересованности у лиц, которые этот договор подписывают, и не должно быть аффилированных сотрудников одной из этих организаций. В данном случае мы видим это первое. Мы видим то, что принимающая решение сторона принимает решение однозначно в пользу организации, в которой она заинтересована. И второе. Если выделяются деньги, то почему они не выделяются на конкурсной основе? Значит, должен был быть проведен конкурс, должны быть объявлены его победители. И вот и первое, и второе вообще относят нас к тому, что на самом-то деле это только вершина айсберга. И относиться к этому так, что комментировать мы не будем, это неправильно. Не будете вы, пусть компетентные органы комментируют.
Как вам кажется, прокуратура даст четкий ответ на вопросы от Transparency?
Вот из практики, скорее всего, Transparency обвинят в том, что они залезли не в свое дело.
Понятно, спасибо. Итоги расследования в отношении 9 депутатов Мосгордумы и Мособлдумы опубликованы на сайте российского отделения независимой организации Transparency International. Таким образом, к примеру, в отмывании бюджетных денег, это следует из заголовков в СМИ сегодня, заподозрили Надежду Бабкину.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заявление иранского президента Раухани. Напомню, сегодня встреча президентов Ирана, Турции и России. Раухани говорит, что Иран сохранит присутствие в Сирии и делает это по просьбе Дамаска. Говорит, что России, Турции и Ирану удалось остановить в Сирии терроризм и обуздать его распространение по региону. И требует незамедлительно покинуть территорию Сирии Израиль. Трудно ожидать, говорит Раухани, также от США какой-то позитивной роли в сирийском урегулировании, называет американское присутствие в Сирии незаконным. Следим за развитием этой ситуации. А теперь следующее. Компании из списка Белоусова представили инвестиционные проекты на 6 триллионов рублей. Это те самые компании, у которых хотели изъять сверхдоходы. Теперь вроде как от идеи изъять сверхдоходы решили отказаться, но решили, что эти сверхдоходы они инвестировать должны. И уже представили инвестпроекты на 6 триллионов рублей. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокеры» доцент РАН ХИКС Сергей Хистанов к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, инвестиционные проекты, как правило, это такие грандиозные, масштабные проекты. Вот даже сам Белоусов говорит, такие проекты, как БАМ, Транссиб, увеличение контейнерных перевозок, развитие мощностей по перевалке грузов в портах. Так вот, это такие крупные проекты, которые прежде всегда делало государство, а мы исходили из того, что это что-то общее. Теперь, получается, это будут все частные вещи.
Ну, прежде всего, нужно отметить, что главный признак инвестпроекта вовсе не размер, а возможность получить прибыль на этом проекте. Вот даже если вы там купили семена и на огороде посеяли урожай, да, в смысле там на этом заработать, то это тоже такой маленький, но инвестпроект. Вот. В данном же контексте главные вопросы вызывают не размер, а добровольность этих инвестиций. Потому что изначально предполагается, что инвестпроект – это в любом случае решение добровольное и никоим образом не вынужденное. У нас же вот эти инвестпроекты появились после угроз просто изъять в кавычках сверхприбыли у данных компаний. И в связи с этим мне вспомнился, если вы позволите, один такой старинный советский анекдот, который хорошо описывает вот подобную реальность. Русские с американцем поспорили, кто раньше научит кошку есть горчицу. Ну, американец там и дрессировал кошку, там и лакомство предлагал, она все равно горчицу не ест. Русский спокойно намазал кошке под хвостом горчицы, и она с жалобным мяуканьем тут же сама это слезала. На что русский сказал, ну вот смотрите, добровольно и с песнями. Вот это примерно то образная характеристика, как принималось решение об этих инвестпроектах.
Тогда еще один вопрос возникает. Я все в ту же сторону буду пытаться двигаться. Речь идет о том, что это инвестиции, которые эти компании со сверхдоходами будут делать, что называется, на паях с государством. Более того, насколько я понимаю, бюджетных денег в этих проектах будет несколько даже больше. Так ли это?
Теоретически так, но это только усложнит картину. Как показывает опыт, присутствие государства среди инвесторов радикально усиливает бюрократию, то есть вот просто радикально, там отчетность на порядок возрастает, и достаточно часто понуждает коммерческие компании к принятию не всегда оптимальных решений. Поэтому сильно радоваться тому обстоятельству, что государство собирается соучаствовать в этих проектах, по большому счету, не стоит.
Тогда другой вопрос возникает. Когда подобного рода проекты появляются, для граждан оказывается, что услуги того, что в результате этого строится, обычно вспоминают дороги прежде всего, оказываются платными. Вот это не главная проблема развития инфраструктуры таким образом?
А иначе как вернуть затраты на реализацию проекта? Более того, сама по себе тенденция к увеличению количества платных услуг, она просматривается достаточно четко. Вот у нас со временем нужно быть морально готовым к тому, что значительная доля всех услуг, в том числе доступа к инфраструктурным объектам, будет так или иначе платная. Поэтому это та реальность, которая нас ждет вне зависимости от конкретного данного примера.
И все-таки последний вопрос, наверное. Ведь главный инвестор все равно это государство, то есть государственный бюджет. А вы говорите, что пользование этим для всех граждан должно быть платным. Это все-таки новое отношение к этой истории.
Ну как? Вот если мы там используем какую-то государственную вещь, да это не значит, что государство нам собирается ее дарить бесплатно. Вот государство тоже намеревается получить какую-то прибыль, поэтому это совершенно нормально. Вот множество государственных услуг, в общем-то, являются платными, включая, допустим, выдачу паспорта.
Это, кстати, так.
Услуга, да. И тем не менее, никто бесплатно паспорт не выдает.
Спасибо. Сергей Хистанов был с нами на прямой связи, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер» и доцент РанХикс. Компании из так называемого списка Белоусова представили инвестпроекты на 6 триллионов рублей. По итогам первого заседания рабочей группы по формированию списка сказали, что 2-3 недели будут отбирать из предложений, но, добавил Белоусов, это такие проекты, как БАМ, Транссиб, про масштабы говорил он в этом случае. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные события этого дня. Прямой эфир, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Следим за московскими пробками. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах по-прежнему в 5 баллов. Совсем тяжелое Бульварное кольцо, центр совсем тяжелый. Но вы знаете, что Тверская перекрыта. Если кто не знает, обратите на это внимание. Тверская от Пушкинской площади туда, в центр, перекрыта. Движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Возможно, поэтому по центру сейчас ехать особенно трудно, поэтому Бордовое бульварное кольцо. Садовое кольцо попроще, Третье кольцо, особенно на севере, Красное. Ну и МКАД, в общем, но здесь Юго-Восток. Главные многокилометровые проблемы на Юго-Востоке. Внутренний МКАД останавливается в районе Белой дачи, может быть, чуть дальше. Хотя нет. Прямо в районе Белой дачи он останавливается, и это прям до Бирюлева пробка, многокилометровая пробка. Если вы готовы что-то добавить к этой карте московских пробок, пишите на смс-портал или через телеграм. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Ангела Меркель, как сообщают, впервые поддержала действия российских властей в Сирии, а актер Панин назвал причиной эмиграции из России нежелание жить в полууголовной и гомофобной стране.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прежде чем мы поговорим о том, что сказала Ангела Меркель во время недавних переговоров с президентом Турции и президентом Российской Федерации, давайте посмотрим, что говорят о своих переговорах президент Российской Федерации, президент Турции и президент Ирана. Но пока мы видим только высказывания двух президентов, Путина и Раухани. Раухани я уже цитировал, а вот что говорит Путин. Во-первых, террористы в провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химическим оружием. Во-вторых, говорит Путин, достигнут существенный прогресс в деле нормализации в Сирии. Потом он еще говорит, что было бы полезно придать системный характер гуманитарным усилиям в Сирии и обеспечить массовое возвращение сирийцев домой. Что еще? Президент Ирана, сотрудничество с Дамаском – это самый эффективный путь борьбы с терроризмом. Ну и снова, я цитирую по агентству РИА Новости, снова заявление Раухани о том, что территорию Сирии должен незамедлительно покинуть Израиль. Тем временем здесь Путин, это уже по ТАСС я смотрю, Путин предложил обсудить дальнейшие шаги России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии и отметил успешное выполнение прежних договоренностей. Еще до этого саммита была встреча, были переговоры, точнее, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. И как теперь пишет немецкая пресса, Ангела Меркель там впервые поддержала действия российских властей в Сирии. Цитата. «Необходимо сделать все, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы». Комментируя ситуацию в провинции Идлиб, судя по немецкой прессе, канцлер Германии сказала, что антитеррористическая операция России серьезно осложнялась тем, что боевики использовали мирных жителей в качестве живых щитов. Это какая-то новая позиция, это изменение позиции. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что это означает? Это изменение позиции Германии или это мы пытаемся найти в каких-то словах Ангелы Меркель поддержку российским действиям в Сирии?
Это означает, что мы постепенно получаем ту информацию, которая была скрыта от нас. Я имею в виду упомянутую, наверное, уже вами встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель 18 августа в Берлине, где Владимир Путин перед началом этой встречи, она была закрытая, итоги неизвестны, обозначил возможный вектор сотрудничества с Евросоюзом, в первую очередь с Германией и Францией, относительно сотрудничества в гуманитарной сфере, которое позволило бы восстанавливать постепенно инфраструктуру в Сирии и обеспечивать предпосылки для возвращения сирийских беженцев, большинство из которых в Евросоюзе находится, в Германии, там, ну, по моим оценкам, немногим более миллиона, для возвращения домой. И я думаю, что заявление Ангелы Меркель было согласовано в рамках переговоров с российским президентом. Соответственно, мы впервые услышали после определенных согласований с турецкой стороной, с другими участниками, наверняка Ангела Меркель это обсуждала и с французским президентом, принципиальную готовность учитывать гуманитарный вектор сотрудничества, подчеркивая важнейшую роль России в решении сирийского конфликта. По крайней мере, Ангела Меркель говорит о гражданском населении. Она говорит о том, что главная задача – сохранить максимально количество жизней, не допустить использования гражданского населения в качестве живых щитов, а наверняка мы это будем наблюдать в рамках операции в провинции Идлиб, которая сама по себе сложнейшая, не случайно сегодня Владимир Путин вместе с турецким и иранским лидером обсуждает эту проблему. Поэтому никакой сенсации. Мы еще раз постепенно становимся свидетелями того, о чем договаривались Ангела Меркель или что обсуждали Ангела Меркель и Владимир Путин 18 августа в Берлине. При этом, заметьте, это происходит на неблагоприятном для России фоне поддержки коллективным Западом совершенно необоснованных претензий или каких-то там домыслов британской стороны вокруг так называемого дела Скрипаля. К сожалению, вот это highly likely, что наиболее вероятные домыслы Великобритании становятся основой для возможного принятия санкций, очередных санкций, химических, я так назвал бы, санкций против России. Вот, к сожалению, Германия подписывается под этой готовностью вместе с Францией, поэтому мы наблюдаем вот такую сложную игру Ангелы Меркель, с одной стороны, подтверждая свою приверженность вот этим странным, на мой взгляд, формальным принципам, а с другой стороны, идя навстречу России сложнейших вопросов урегулирования сирийского кризиса.
Скажите,
в этом плане можно только поддержать Ангелу Меркель.
Можно ли уточнить? Вот вы говорите, что она, что это можно расценивать как шаги навстречу в этом вопросе, конкретно в сирийском вопросе. Но, как мы знаем, вот в эти минуты, вот я сейчас прямо на ленте новостей вижу, три президента встречаются, три президента высказываются по этому поводу, но это встреча в Иране, а не в Турции, и в этой встрече не участвует Меркель, что, насколько я помню, ей предлагалось. Вот, ну, это как понять? Да, и Макрон, да.
А это для нас небольшая сенсация, да, почему отменена встреча, которая была именно на эту дату назначена в Турции. Да. В Иране должна была быть позже. Я думаю, это именно вот это вот сложнейший, как я обозначил, вопрос вокруг Идлиба. По всей видимости, и Макрон, и Меркель предпочли сначала дать пальму первенства трем игрокам, без которых вопрос не решается. Возможно, доверительное общение обозначенных вами лидеров вот в эти минуты, когда идет встреча, наверное, она оказалась более существенной и более важной, нежели тогда еще обсуждаемая, да, потому что она была без подтверждения возможной встречи с Турцией. И, наверное, это корректно. Сначала Турция, Иран, Россия, а потом уже внешние игроки, которые напрямую в сирийский конфликт не вовлечены, все-таки в первую очередь это уже обозначенные три страны, потом уже идет США, потом идет ближайшее окружение, и лишь потом уже Франция, в первую очередь Франция, Германия вообще не участвует в конфликте, все-таки Франция как представитель Евросоюза, как бывший доминион и так далее. Поэтому, я думаю, это вполне логично, хотя, надеюсь, ближневосточные эксперты, в том числе мои коллеги, более подробно ответят на этот вопрос. Вот пока это моя позиция, и пока, насколько я вижу, пока в дискурсе вот этот вопрос вопрос не был поставлен, который ставите вы.
Спасибо. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, был с нами на прямой связи. Параллельно теперь уже и турецкий президент высказывается, причем явно видны возможные противоречия между участниками встречи. Так, например, Эрдоган говорит, что ситуация в Идлибе подошла к точке риска, и этот регион важен для безопасности Турции, а операция сирийской армии в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе. Потом дальше. Турция, говорит Эрдоган, не способна больше принимать беженцев из Сирии. Турция, говорит Эрдоган, считает, что боевиков из Идлиба можно удалить в другие районы. Потом, говорит Эрдоган, Турция чрезвычайно обеспокоена тем, что США поставляют оружие группировкам на восточном берегу Евфрата. И, говорит Эрдоган, Турция продолжит свое присутствие в Сирии и рисков для своей территории не допустит. Одно мы видим, и те, и другие говорят, что американцам там не место. Мы это понимаем, а еще Иран потребовал, чтобы Израиль ушел с территории Сирии, а сами при этом и Иран, и Турция говорят, что они с территории Сирии не уйдут. Саммит в Тегеране, говорит Эрдоган, это последняя возможность мирно решить проблему Идлиба в рамках Астанинского процесса. Кто из наших слушателей следит за этим процессом, за Астанинским процессом, за проблемами сирийского урегулирования? Кто может прокомментировать вот эти первые сообщения о сегодняшней встрече Эрдогана, Путина и Раухани? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». 212-го волнует, на какие средства будут восстанавливать в Сирию. Все-таки Раухани, Эрдоган или опять мы? Я думаю, что все-таки и те, и другие, и третьи. Все это похоже на минские договоренности, продолжает писать 212-й. А Виктор А. не понимает, с чего мы взяли, что Ангела Меркель поддержала действия российских властей в Сирии. Она сказала, что за гуманизм. Ни слова поддержки не прозвучало. Вам почудилось, пишет Виктор А. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Ну, Юрий, я прежде всего хочу сказать, естественно, дипломатической ноте перейти это к России. Ангела Меркель в любом случае выдержала паузу и назвала эти вещи, можно сказать, которые заключаются в апофеозе, официозе. Естественно, Германия и другие руководители, в том числе Эрдоган, против терроризма, от которого страдает не только Сирия, но и Европа. Но хочу сказать, что Россию приукрашает события. Недавно, как 2 числа, была атакована Пальмира якобы союзниками племени, арабским племенем Шайтат, которая якобы считалась союзниками. Сейчас дозорно замечается заварушка, которую организовывают американцы недалеко от своих баз, которые там тренируют так называемую сирийскую свободную армию и сирийские демократические силы. Поэтому да, от развязки далеко. И последний аргумент. Сегодня, как не дали, министр иностранных дел Турции Чавушоглу вместе с Газепом в отношении Дамаска, подразумевая Москву, высказался то, что тактика выжженной земли на Идлибе невозможна ввиду своих, естественно, веских причин по сохранению тамошних группировок, о которых я говорил не так давно. Поэтому все действия, которые будут предприняты Дамаском, будут расцениваться как враждебные действия, несмотря на то, что Турция там находится не на законной основе, на так называемых оккупированных территориях по всему поясу сирийского приграничья.
Если Турция находится там, как вы говорите, на незаконной основе, более того, сейчас Эрдоган это подтвердил, что они не собираются оттуда уходить, о чем вообще с ними может разговаривать Путин, о чем с ними можно договориться?
А любой мир, любые переговоры лучше одного дня войны. Поэтому все. Путин...
Понятно.
Путин лавирует между трех огней.
Понятно, спасибо. Ангела Меркель, как говорят, впервые поддержала действия российских властей в Сирии. Говорят об этой поддержке, ссылаясь на сообщения средств массовой информации. Говорят сегодня, несмотря на то, что переговоры с Владимиром Путиным проходили несколько недель назад. Между тем, сегодня саммит Россия, Турция, Иран по Сирии проходит, и в эти минуты президенты говорят о своих переговорах, и вот Эрдоган только что заявил, что следующий саммит Россия, Турция, Иран по Сирии пройдет уже в Российской Федерации.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Артист Алексей Панин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что в России люди злые и глупые. Вот прямая цитата. «Хочу пожелать всем людям, если они думают о своих детях и себе, бегите и спасайтесь. Жить в этой стране нельзя, в этой стране никогда ничего не изменится. Какой народ, такое и правительство. Каждый народ заслуживает своего правительства. И дальше. Жить в обществе полууголовников, гомофобов, необразованных, глупых, злых людей я не хочу». Алексей Панин отметил, что сейчас у него съемки, а после он покинет Россию. «С 1 октября у меня в Саратове начинается съемочный период. Как только закончатся съемки, как только закончится монтажно-тренировочный период, я возьму свои вещи и уеду туда, где не увижу русского народа населения. По крайней мере, в ограниченном количестве увижу». А актер Алексей Панин, он известен своими неожиданными заявлениями и поступками, но в данном случае, да, он подчеркнул, кстати, что будет приезжать в Россию, но только за деньгами. В данном случае интересно другое. Панин говорит: «Я не хочу жить в обществе полууголовников, гомофобов, необразованных, глупых, злых людей». Это характеристика российского общества по Алексею Панину. Мы понимаем, что он не претендует на объективную оценку. Но возможна ли такая объективная оценка российского общества в принципе? Алексей Рощин, социальный психолог и политолог, к нам присоединяется. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Так можно ли дать объективную характеристику обществу?
Ну, в принципе, как сказать, любое общество, как известно, неоднородно, и, конечно, там, говорить о нем как о неком едином субъекте, там, с какими-то одними общими характеристиками, это, конечно, методологически неверно. Хотя, с другой стороны, чем примитивнее экономика, тем примитивнее, соответственно, и общество. Чем менее оно развито, тем оно проще, а чем оно проще, тем... соответственно, как бы легче давать им какие-то интегральные характеристики.
Так наше общество, оно упрощается, ему становится легче давать соответствующие оценки?
Ну, в принципе, наше общество, оно, конечно, вот чем отличается, допустим, там, от аналогичных как бы стран первого мира, конечно, есть один минус существенный, то, что у нас все-таки достаточно унифицированная экономика. То есть, в принципе, как бы главные доходы у нас идут от углеводородов, сложное производство развито, ну, явно в недостаточной степени. И, соответственно, действительно можно сказать, что оно в этом смысле попроще будет, чем, так сказать, вот эти развитые постиндустриальные общества, там, допустим, стран Запада или даже развитые там в этой самой Азии.
Ладно, вот. Вернемся, конечно... да я понял, вернемся к оценкам Панина тогда. Что называется, не говоря о том, что он и не претендует на абсолютную объективность, все, что он упоминает, так или иначе обсуждается при попытке дать характеристику русскому обществу. Ну, к примеру,
да, не первый, да,
да, полууголовники, о том, что у нас много того, что пришло из уголовной жизни, говорят не первый раз. Это меняется в обществе или это все-таки остается с тех времен?
Вот, то есть, очевидно, в данном случае Панин, ну, скорее всего, я так думаю, имеет в виду так называемую жизнь по понятиям.
Ну, конечно.
По понятиям у нас, как известно, живут далеко не только уголовники, а, в принципе, это и очень, в большей степени, знакомые бизнесменам, и молодежным разным субкультурам. И даже, в принципе, как бы, по слухам, практикуется даже и на уровне государственных структур. То есть, в принципе, да. Но, с другой стороны, как бы, что можно противопоставить жизни по понятиям?
Жизнь по закону.
Может быть, только жизнь по закону, да. Соответственно, если у нас общество, в котором примат именно закона, в котором, так сказать, ставят бал юристы, а не разводилы, скажем так, то тогда можно было бы сказать, что мы живем по закону, известно, там областные понятия к нам не имеют прямого отношения. Но, честно говоря, что касается разницы нашей юридической культуры, именно правовой, тут есть большие сомнения, и поэтому, конечно, в чем-то можно сказать, что Панин хоть и сгущает краски, но в чем-то он прав.
Дальше. Необразованные, глупые, злые люди.
Ну, что касается необразованных и глупых, то, с одной стороны, мы все помним, что мы очень всегда гордились...
Самая читающая страна, да, я помню.
Самая читающая страна и самое лучшее в мире образования у нас, как известно. Ну, во-первых, с той поры прошло достаточно, как бы, советского того времени уже целое поколение, можно сказать, минуло. Вот. И, с другой стороны, и в том, что образование было самое лучшее, тоже как-то стали возникать сомнения, поскольку, как бы, невзирая на самое лучшее образование, какого-то технологического, технического или научного рывка, мы с этим лучшим образованием так и не совершили. И уже из-за этого, как бы, сомнения напрашиваются. Ну и кроме того, как бы, тут даже и самые яростные государственники, в принципе, соглашаются с этим, что, конечно, уровень образования в стране за последние годы и даже десятилетия, в принципе, падает.
Ладно, подождите. Да. Если уровень образования падает, я тогда другого не понимаю. Если люди глупые, чего они злые?
Ну, глупые люди, они, собственно, как раз часто бывают злыми. Потому что, как глупый человек, он видит что-то, что ему не нравится. И поскольку, как бы, глупость свойственно все упрощать, то он на это, то, что не нравится, так сразу и реагирует. Умный человек, он подумает, посмотрит с одной стороны, с другой стороны, так сказать, поймет, что у, как бы, его обидчиков тоже есть свои резоны. Пока он все это будет обдумывать, у него злость пройдет.
Понятно. Ну и последнее. Глупцы, я понял.
Глупцы все упрощают. И, кстати говоря, я сказал, что именно поэтому Панин, как бы, к ним тоже относится.
Ну и гомофобы. Это-то откуда?
Вот. Ну, про гомофобов тут, как бы, что... Тут мы, как бы, прославились на всю Европу даже специальными законами, принятыми против, там, правда, как бы, влияния на подрастающую молодежь, но все равно это, как бы, явно не в тренде по сравнению с тенденциями, которые есть на Западе.
Ну, в общем, получается, что, получается, что Панин хотел того или не хотел, но нарисовал реальную картину российского общества.
Ну, реальная картина вот с одной стороны, опять-таки. То есть, как, если мы будем умные люди, то мы потом, как бы, можем найти, естественно, полностью все противоположное этим чертам в нашей же стране. И это так и есть. Но, с другой стороны, я вспоминаю, есть такая, знаете, очень хорошая высказывание какого-то мудрого человека, там, чуть ли не Бернарда Шоу, там, или кого-то еще. Он говорил по поводу стереотипов национальных, что когда человек начинает выезжать, он первым делом начинает смеяться над стереотипами. Типа, французы совсем никакие не бабники, там, среди немцев гораздо меньше грубых и злых, чем это кажется. Русские вовсе не такие пьющие, англичане не такие высокомерные и так далее. То есть он все это замечает и смеется над стереотипами. Но если человек достаточно долго общается с другими нациями и действительно погружается в них, он какое-то время осознает, что действительно... Все-таки среди французов много бабников, немцы действительно грубоваты, а англичане высокомерны. То есть все-таки стереотипы тоже имеют какую-то основу.
Понятно, спасибо. С нами был на связи психолог, социальный психолог и политолог Алексей Рощин. Это не картина, а шарж. С нами беда, для нас артист стал пророком и ориентиром. Это 212-й. 576-й полагает, ждите, скоро и Бабкина что-нибудь подобное скажет. 45-й вспоминает, что Панин просто дополнял слова Серебрякова с его точки зрения. 692-й пишет, что понятия — это те же самые законы, только... то, что зачастую справедливее даже. Это псих-одиночка пишет, что Панин и принимал участие в популяризации криминала в России, например, в съемках фильма «Жмурки». Но я-то пытался, чтобы мне и про Панина говорили. Джекпот пишет, Панин вслух сказал то, о чем другим... Вот я вот как раз примерно об этом. Панин говорит то, чего бы надо бы обсуждать. Вслух говорит то, о чем другие молчат. Джекпот пишет, вот вспомните ту часть речи Панина. Я буду сюда за деньгами приезжать. У нас же так почти вся элита делает, почти все приближенные, пишет Джекпот. 7373948, телефон прямого эфира. А мы в это время, да, вместо того, чтобы обсуждать тему, мы говорим, потеря-потерь, пишет 879-й, таким гениальным в кавычках актером на базаре в красный день ₹50 за пучок цена. Вы просто не знаете гонорары Панина. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не-не-не, так не получится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, он в чем-то прав, как бы. Особенно он сказал, какой народ, такое правительство. Вот видишь, сейчас подняли пенсионный ворс. И, в принципе, особо, можно сказать, молчат. Да, митингов почти нет, так мало выходит в этом смысле. Да, вот во Франции на год подняли, там Париж горел. Там они борют свои права, там есть у них профсоюз, которых у нас нет, уничтожены. В этом смысле больше политического точки зрения. Как бы слишком уж покорный народ, как бы.
Ну, глупые, злые, необразованные, гомофобы и полууголовники, говорит он.
Ну, и гомофобы тоже, геев не любят, да, геи Европы и все прочее там, и такие, как бы, да.
Ну, это плохо.
Ну, плохо, конечно, да.
А почему? Ну, вот у вас есть ответ, почему так плохо случилось?
Ну, а случилось так. Ну, видно, это еще испокон веков идет такое, как бы,
воспитание. Недоразвитые как... такие получаются.
Ну, не то, что недоразвитые. Русская, как бы, вот эта натура такая, как бы, она отвергает какой-то...
Мы какие-то особенные. Такие... Мы какие-то особенные.
Да, да, какие-то мы вроде как особенные, да. Хотя, что тут особенного, да.
Понятно. Человек как бы в зеркало смотрел в этот момент. Вот он говорит, хотя, что тут особенное? 7373948. Совсем коротко, если можно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, знаете, принято считать, что человек думает об обществе, смотря на свое окружение. Как бы, возможно, он и не знает, какое оно общество, но просто в таких средах...
Но вы-то знаете, какое оно общество, и у вас 20 секунд
откуда,
есть.
Откуда каждый из нас знает только свою среду? Кто-то знает криминальную, кто-то политическую.
То есть мы с вами не можем, да, в принципе, сказать о каких-то оценках общества.
Если бы мы занимались каким-то научным исследованием, это мы могли бы сказать. А Панин, вот у него есть какой-то круг знакомых, 50 человек. Они, наверное, злые, угрюмые, гомофобы. Вот,
а ваш вот круг какой?
У меня абсолютно не такой. Вот, кстати, у меня нет ни одного человека, который был бы гомофобом. Я не знаю никого.
Нету. 212 пишет, нет этого в стране, мы все с высшим образованием живем по закону и не гомофобы. А если мы не гомофобы, то кто мы тогда? Новости далее.